В эфире программа «Статус плюс».
Добрый вечер, у микрофона Максим Курников, и сегодня мы вместе с вами будем вспоминать август 91-го. Вместе с профессором Лондонской школы экономики и политических наук Владиславом Зубаком. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и вместе с первым генеральным прокурором России с 91 по 93 год, заслуженным юристом России Валентином Степанковым. Валентин Георгиевич, правильно ли я понимаю, что вы также были и, в общем, главным следователем по делу ГКЧП?
Нет, следователем я, конечно, не был. Я выполнял функцию руководителя той организации, которая проводила расследование, и наши же специалисты осуществляли надзор за расследованием этого дела.
Отлично. Ну, по крайней мере, вы точно знакомились со всеми документами следствия и даже беседовали, насколько я понимаю, с теми, кто ГКЧП организовал.
Ну, вообще, на протяжении всего следствия я неоднократно встречался с ними. Поводы были разные. Иногда были их желания, ходатайство увидеться, переговорить. Они вручали различные письма, которые адресовывали и президенту СССР, президенту России. Крючков писал письма руководителю своего ведомства КГБ, которое он ранее возглавлял до ареста. Ну, кроме того, состояние здоровья, условия содержания — это тоже в сфере ответственности прокуратуры. Поэтому я осматривал и камеры, где они содержались, встречался с ними, присутствовал при выполнении ряда следственных действий, сам принимал участие в ряде следственных действий, обыски, аресты, задержания.
Спасибо большое. Давайте тогда мы начнем с того, как этот август созрел. Как так получилось, что он созрел? Я просто знаком с теорией, а может быть не теорией, а аксиомой, он сейчас об этом скажет, Владислава Зубака, который считает, что этот заговор зрел очень быстро. И начал он зреть как раз примерно в эти числа, в первые числа августа. Владислав Мартинович, прав ли я, и скажите, почему вы так считаете?
Максим, мой основной источник, и тут я крайне благодарен Валентину Георгиевичу, его замечательная книга о ГКЧП, построенная на материалах реконструкции тех событий, которые тогда происходили. Кстати, апропо, не могу не заметить, что по каким-то причинам до сих пор полные материалы следствия, многотомные материалы этого следствия до сих пор недоступны исследователям. Но это как бы такой небольшой, так сказать, небольшая сноска. Но с опорой на эти материалы, а историк только может опираться на доступные материалы, мне бросилось в глаза, что первая и довольно нерешительная, ни к чему не приведшая встреча Крючкова и Язова, еще там были участники, она состоялась на следующий день после отъезда Горбачева в Крым, в Форос. То есть, ну, 5 августа, да, действительно, вот прошла эта дата. Но вторая реальная встреча, где и было решено организовать ГКЧП, Государственный комитет по чрезвычайному положению, была 17 августа. То есть, извините, за 48 часов до того, как начался так называемый путч. И по этой причине даже всемогущие американские ведомства разведывательные, а уж у них тогда было много осведомителей добровольных и всяких в советской элите, не смогли, собственно говоря, были застегнуты врасплох, как и американское руководство, как и все мы.
Валентин Георгиевич, вы согласны с таким выводом, или вам кажется, что этот заговор зрел раньше?
Ну, я бы разделил этот вопрос на две части. Внутренне, идеологически, они зрели, конечно, раньше. А вот перешли в форму, когда они стали уже сами себе отдавать отчет, что они уходят за рамки действующего закона и приступают уголовный закон, это абсолютно правильно. 5 числа Михаил Сергеевич уехал 4-го, они его все проводили, пожали руки в аэропорту, а 5 числа Крючков уже на центре АБЦ в пригороде Москвы собрал уже будущих ГКЧПистов. Более того, он уже тогда понимал, что эта встреча немного не рабочее, официальное, было что скрывать. Он попросил оставить всех выездную охрану. Он попросил Язова переодеться в гражданское, не брать лишних с собой сопровождающих, машины охраны и так далее. И вот они 5 числа уже собрались и стали обсуждать. Причем вот подтверждаю, что до 17-го, например, они Янаева держали, ну так, грубо говоря, в темную использовали. Они не сомневались, что они привлекут его, но посвящать во все разработки не следует. И вот прозвучавшие две даты, 5-го, 17-го, работа продолжалась все эти дни. Крючков организовал рабочую группу, которая готовила ряд документов, потому что когда они полетели к Горбачёву, у них с собой были отпечатанные документы, в том числе от его имени подготовленное отречение Горбачёва от должности. То есть КГБ работало, и мы нашли все пишущие машинки, нашли тех секретарей, допросили их, которые печатали эти документы. Узкий круг был в это дело посвящен. Была разработана сначала такая исследовательская справка с участием привлеченного, кстати, Грачева. Крюков очень отслеживал обстановку в вооруженных силах. И он понимал, что если Язов его сторонник, то он очень настороженно относился к десантным войскам. Во-первых, это определенная такая корпоративная мощная организация со своим менталитетом. И он через Язова, Язов дал эту команду, приблизил к себе Грачева и включил группу по разработке идеологии чрезвычайного положения. Что интересно, эта группа разработала и дала Крючкову справку, где указала, что законных оснований для введения объявления чрезвычайного положения в стране нет. Крючков почитал, возражать не стал, но произнес такую фразу: «Ну, а после подписания союзного договора это вообще никому будет не нужно». Положил справку и продолжил работу в другом направлении.
Я напомню, что говорим мы с Валентином Степанковым, первым генеральным прокурором России с 91 по 93 года, служащим юристом России, и Владиславом Зубоком, профессором Лондонской школы экономики и политических наук. Я как раз хочу спросить Владислава Зубока об этом политическом созревании, о котором сказал Валентин Степанков. Вы согласны с тем, что оно началось раньше?
Да, безусловно, но в каком контексте? Я согласен, что идеологически это зрело намного раньше, но, по крайней мере, с ранней осени 90-го года, как можно полагать. А именно, когда обозначился острейший экономический и политический кризис в стране, и начались разговоры о том, как наводить порядок. Вот тогда появились первые публикации о возможной диктатуре, какая это будет диктатура. Потом прогремел, конечно, декабрьский демарш Шеварнадзе, Эдуарда Шеварнадзе, который подал отставку с поста министра иностранных дел в знак протеста против грядущей диктатуры. Он сказал: не знаю, кто будет диктатор. И вот как бы общее умонастроение, я бы сказал, было, что страна ждет жесткую руку. И дальше уже начинаются как бы интересные рассуждения. А кто эту жесткую руку предоставит? Ельцин, безусловно, был одним из кандидатов на эту жесткую руку. Я думаю, его бы не избрали президентом в июне, 12 июня 91 года, если бы часть населения за него голосовавшего не мечтала о такой жесткой руке. Потому что уже все тогда поняли, особенно после некоторых событий, ну там, я не знаю, конца 90-го года, после применения силы и затем отступления в Литве, Прибалтике, что Горбачев диктатором быть не может и не хочет. Тогда кто же? И каким образом страна выберется из этого вот, из этой клоаки, в которую она попала? Понимаете? Вдруг возник Валентин Павлов. Его Горбачев сам назначил председателем Кабмина в декабре 90-го года. Павлов – сильная личность, и себя проецировал как сильную личность. В какой-то момент обозначился Анатолий Лукьянов, который на партийном пленуме выступил под аплодисменты партийной номенклатуры, то есть всего старшего актива, говоря, что страна созрела для настоящего сильного лидерства. Ну, понятно, что это не Горбачев, а кто такой? Лукьянов про себя ничего не сказал, но все поняли. Это было время поиска Пиночета, если угодно. Я немножечко обостряю эту тему, потому что, ну, было мало людей, на мой взгляд, кто тогда мог всерьез, из серьезных аналитиков, кто мог предположить, что вот при такой демократии, как наша, в то время, при таком хаосе, разброде и всех этих парламентах союзных и республиканских, сваришь какую-то кашу и приведешь какие-то реформы. И вот на этом фоне, на этом разброде и выскочила идея ГКЧП.
Валентин Георгиевич, вы согласны с тем, что не найден был какой-то Пиночет, а при этом хотели его найти?
Вы знаете, я думаю, что ГКЧПисты, ряд из них, примеривали для себя вот возможную должность лидера. Причем, скажем, тот же Анатолий Иванович Лукьянов мог видеть свой вход в должность президента, а президент, я напомню, в те времена избирался съездом. Он опирался на съезд, на то большинство, в котором он был убежден в съезде, что когда вот эта волна нарастающего недовольства действиями Горбачева приведет к тому, что и съезд созреет к замене президента, внутренне он видел себя, что он первый, который стоит и будет под рукой у депутатов для того, чтобы поменять эту фигуру. Павлов, да, заявивший о себе как новый экономист, пришедший на эту должность и просивший для себя, для правительства особые полномочия, по сути, за душой-то ничего у правительства и не было. Они были в достаточной растерянности. И именно когда ГКЧП захватила власть, правительство оказалось неспособным предложить какую-то экономическую программу, какие-то шаги. И опять же, первое же заседание ГКЧП интересно было, а мы потом изъяли ту партитуру, так сказать, которую аналитики КГБ дали Янаеву. И он ее держал у себя на столе на первом заседании КПЧ, заглядывал в нее, а там такие были установки. Стремиться к популизму, понизить цены на какие-то самые ходовые товары, выбросить все, что есть в запаснике для того, чтобы показать, что новая пришедшая власть готова к этим шагам. А шаги там были, ну, абсолютно популистские. Объявить студента, не призывать в армию, студенты тогда призывались, снизить цены на детские товары, но никто не прорабатывал это со стороны экономических структур правительства, что было за душой. А уже когда объявили ГКЧП, тот же Щербаков, первый вице-премьер, схватился за голову, он понимал, что прикроют эмбарго, что прикроют все внешние финансовые вливания. В стране нет инсулина, остались продукты, основные запасы всего на несколько дней. А абсурд, который был на одном из заседаний ГКЧП предложен, давайте запас, который держим для Министерства обороны, пустим в оборот. Тогда Язов возмутился. Вы что, кормить армию – это одно, а кормить огромную страну там хватит на день или на два. Неприкосновенный запас для военных целей, для вооруженных сил. То есть, понимаете, вот такое шарахание, которое было. Поэтому, конечно, стремление людей захватить власть было в первую очередь направлено для сохранения собственных полномочий, собственных начальственных кресел.
Владислав Мартинович, вы согласны с тем, что это была непроработанная экономически затея, и действительно главная цель, может быть, даже не сохранение страны, а сохранение личной власти?
Я с очень большим интересом слушаю то, что говорит Валентин Георгиевич. Чрезвычайно информированный. Мне нюансы, которые он здесь сообщает, крайне важны. Например, про роль ВДВ и так далее. Что, по-моему, даже не было в его книге. Это все ценное. Опять же, возвращаюсь к мысли, как было бы хорошо опубликовать огромные документы, вот свод документов по этому делу, ну, с учетом какой-то личной тайны. Но так...
Я дам справочку по этому. Вопрос интересный затрагивает. И второй раз, и я думаю, я отвечу на него.
Хорошо, да, ну давайте сначала. Дайте,
я хочу завершить ответ на вопрос Максима. Я сам действительно вот оценивал то, что пишут во многих источниках, и повторяет и Борис Николаевич Ельцин в своих воспоминаниях. Вот была встреча ночь 29 на 30 июля, еще одна прошедшая дата важная. которое стоит упомянуть, между тройкой. Горбачевым, Ельциным, тогда уже избранным президентом Российской Федерации, РСФСР, и Назарбаевым.
Так, подождите, что это за встреча Казахстан. Еще раз? Это 29-30 июля встреча Горбачев, Назарбаев, Ельцин.
Да, это встреча Новоогарева, потому что в центре, в сущности, в центре всей интриги ГКЧП было подписание союзного договора. Не упомянув этот основополагающий факт, мы вообще ничего не поймем.
Подождите, а это была публичная встреча или какая-то тайная встреча?
Это была тайная встреча, и все участники так они вспоминали, что мы не хотели никому ни о чем об этом сообщать. Мы согласовали наши действия, мы согласовали, что три республики и еще там две среднеазиатские присоединились, потом подпишут союзный договор, и никто об этом не должен знать. И вот тогда Ельцин говорит, что мы, Горбачев говорит, мы вышли из помещения на воздух, потому что Борис Николаевич боялся прослушки. И якобы эта прослушка была. Я знаю, что есть такой дотошливый немецкий журналист Игнац Лазо, который опубликовал большую книжку о ГКЧП, очень интересную, где он пишет, а где прослушка? Нет прослушки, значит, соответственно, этот факт не доказан. Но тем не менее, допустим, что была прослушка. Меня этот факт заинтересовал в том смысле, что вот встретились три лидера, договорились, что будет подписание союзного договора, никому об этом не сказали. Они тогда же договорились, что Крючков, Пуга, начальник министра внутренних дел, еще какие-то чиновники высшие будут убраны, реакционные, так сказать, негодящиеся для нового союза, и будет назначен новый премьер-министр вместо Павлова Назарбаев. Вот все это было тайным как бы соглашением. Где тут конституционность, где тут обсуждение? Судьба громадной страны обсуждалась тремя людьми и было согласовано, так сказать, все в тайне.
И при этом они боятся, что их будет прослушивать этот самый реакционный блок, давайте так его условно назовем, и у него есть полномочия как-то повлиять и помешать этому.
Мы тут многого не знаем. Если действительно где-то вскроется прослушка, я буду с большим интересом читать эту прослушку.
Все будут с большим интересом, да.
Ее нет. Но суть-то в том, что именно вот эта сделка, назовем ее так, политическая сделка, если она действительно стала известна Крючкову, она, безусловно, не могла не привлечь его внимание, потому что с одной стороны, можно сказать, Крючков чиновник, он боялся потерять свое место. Но зная Крючкова, я не знал лично Крючкова, это вопрос, конечно, к Валентину Георгиевичу, но все, что мы читаем о Крючкове, знаем, то, что это чиновник, который подчиняется политическому лидеру. Сам он не лидер. В этом, если угодно, драма ГКЧПистов. У них нет лидера. Они не имеют людей. И главный за правило Крючков, который все это заварил, в ответ ли на то, что он услышал о тайной сделке трех лидеров, на какие-то другие моменты, он абсолютно не претендует на роль лидера, и он психофизически на эту роль не способен. И ищет, кто бы этот лидер мог быть. И в результате парадокс. Они согласились на том, что формальным лидером будет Янаев, наименее приспособленный к этому человек. Вот. А насчет экономики я не буду много занимать времени, но скажу только две вещи. Очень важно, что накануне Горбачеву на встрече в Лондоне большой семерки G7, западные страны, которые имели деньги, и Горбачеву было отказано в пакете финансовой помощи. И к этому моменту, я не затрагиваю причины, это очень большая тема, Советский Союз был практически банкротом в финансовом смысле. Его как бы баланс, дефицит торговли и так далее был катастрофический. То есть просто нечем было расплачиваться за иностранные поставки. Поэтому вот возникли все эти разговоры, а что мы можем дать населению? Да ничего мы не можем дать. даже бесплатные какие-то вещи к началу учебного года, там, снизить цены на школьные тетрадки, и то мы не можем сделать. То есть они унаследовали уже обанкроченный Советский Союз. Вопрос к предыдущим руководителям Николаю Рыжкову, Михаилу Горбачеву. А откуда это банкротство? Но тут уже мы выходим за рамки темы.
Я все-таки уточню вопрос. На ваш взгляд, они боролись за сохранение страны или за сохранение своих постов? За сохранение собственной власти?
Я думаю, что они боролись, это был заговор обреченных. Эта фраза принадлежит, по-моему, Евгению Примакову, который был против них, потом вернулся в Москву, он отдыхал рядом с Форосом, кстати, в пансионате Южный, и вернулся в Москву, и первым делом встретился с Янаевым и сказал ему: «Гена, с кем ты связался? Это все обречено». Это, кстати, тоже вот из замечательной книги Валентина Георгиевича. И это действительно так. Номенклатура и высшее советское руководство не верило, что такими методами можно что-то добиться. Действительно, кто даст деньги? Запад откажет в кредитах и введет санкции. Что делать с республиками? Проливать кровь, чтобы они платили вновь налоги в центральный бюджет? Все эти сюжеты, все эти проблемы появились задолго до образования ГКЧП. ГКЧП их стремился как-то, на них среагировал, но абсолютно, простите меня за непарламентское выражение, идиотским образом.
Валентин Георгиевич, во-первых, возможность вам ответить по поводу публикации документов, а во-вторых, встречали ли вы, может быть, в разговорах или в документах упоминания об этих секретных переговорах Горбачева, Ельцина, Назарбаева? Действительно ли это могло быть таким детонатором, поводом для того, чтобы вот так быстро организовать этот заговор?
Нет, документов таких мы не нашли. И я беседовал с Игнацием Лоза об этом, и он, как раз ссылаясь на меня, когда я ему сказал, что документов нет, стал это утверждать. Он со всей немецкой педантичностью написал хорошую, толковую, очень детальную книгу. Поэтому, кто интересуется этой темой, могут ее найти и прочесть. Она издана на русском языке в России. А что касается вот этого разговора, и Борис Николаевич Ельцин в своих воспоминаниях, и Назарбаев в своих показаниях, и Горбачев неоднократно, они почему-то вот были убеждены, что этот разговор стал достоянием Крючкова. И почему они так были уверены? Ну уж Михаил Сергеевич точно почему был уверен. Потому что мы в Кремле, в кабинете Болдина, нашли два огромных металлических сейфа, заполненные стенограммами записанных КГБ переговоров, телефонных разговоров в квартирах. Слушали всех, и Яковлева, и Шеварнадзе, и Бакатина, и Примакова, и Ельцина, и на корте, и в бане, и так далее. Все лидеры демократические. Эти папки, когда мы с Баранниковым, ныне покойным, пришли туда, ключей не было, Болдин уже был арестован, вызвали медвежатника из КГБ, он быстро вскрыл эти сейфы, и мы увидели, чем мы стали располагать. Мы это изъяли, следствие, и пока я был генеральным прокурором, эти материалы достоянием в политической борьбе, в том кризисе, который нарастал в 91-м, 2-м и 3-м годах, я не использовал и не дал использовать. Но тем не менее Михаил Сергеевич знал, чего Крючков ему приносит. Причем эти стенограммы часто шли с рукописной припиской Крючкова. «Доложите Михаил Сергеевич, чтобы он обратил внимание на вот такие-то фразы». Там могли быть анекдоты новые, которые кто-то на кухне рассказывал, значит, про Михаила Сергеевича, они тоже были. То есть информация вся эта шла, вся очень ревизовалась Крючковым. Поэтому они были убеждены, что огромный колпак пронизывает всю структуру власти и все служебные кабинеты настолько, что это могло быть услышано, и они на таких позициях остаются. Более того, есть косвенное подтверждение этому. Многие ГКЧПисты, скажем, тот же Павлов, а вы знаете, что на другой день после подписания союзного договора вас здесь всех не будет, и меня в том числе. Это он говорил на заседании Совета министров 19 числа к вечеру, когда он протрезвел и сумел провести вечернее заседание правительства. То есть они вот между собой об этом делились,
то есть
говорили.
Какими-то фактами с той встречи они делились между собой?
Конечно, угу. Конечно. Поэтому такая информация была. Но раз мы следователи и прокуроры, мы должны иметь в руках. Вот среди тех стенограмм, которые он слал, ну, после 4 числа только фельдсвязи отправляли что-то в ФОРОС, но там этих документов тоже не было. Что касается секретности, уголовное дело 140 томов. Ничего секретного в этом деле нет. Мы его расследовали специально, понимая, что оно будет рассматриваться в публичном гласном процессе судебном. И там нет государственной тайны. Мы не раскрывали никаких кодов этого ядерного чемоданчика. Там этого нет. Мы только проследили его путь, допросив офицеров, которые сопровождали. И когда в Форосе изолировали Горбачева, им тут же дали команду с ядерным чемоданчиком сесть в его же самолет, который должен был его везти на подписание, и увезли чемоданчик в Москву, лишив президента власти.
Валентин Георгиевич, я вот здесь вас перебью, мы послушаем новости. Сразу после новостей и рекламы мы продолжим говорить с первым генеральным прокурором России с 91 по 93 годы, служенным юристом России Валентином Степанковым и Владиславом Зубоком, профессором Лондонской школы экономики и политических наук.
Статус плюс. Вы слушаете программу «Статус плюс».
Еще раз добрый вечер тем, кто только что к нам присоединился. Я сообщаю, что мы говорим о том, как зрел август 91 года, точнее, как зрело то, что произошло уже 19 августа 91 года. И говорим мы с Владиславом Зубоком, профессором Лондонской школы экономики и политических наук, и Валентином Степанковым, первым генеральным прокурором России с 91 по 93 год, заслуженным юристом Российской Федерации. И Валентин Степанков начал рассказывать о том, что дело было 140 томов, там не нет ничего секретного. Однако вопрос-то был, а почему это все не опубликовано?
Дело в том, что когда я утверждал обвинительное заключение по этому делу, расследование мы провели за 4 месяца. Для сегодняшнего Следственного комитета расследовать такое огромное дело в 140 томов, 1500 допрошенных лиц и так далее, по всей стране еще, ну, я думаю, не под силу. Так вот, за 4 месяца мы его закончили расследованием, и 9 месяцев обвиняемые вместе с адвокатами изучали материалы дела. То законодательство обязывало нам, не ограничивая их возможности, дать им ознакомиться с делом. Вот почему так и затянулось это расследование. В декабре 1992 года, утверждая обвинительное заключение, грифы секретности я этому делу не присваивал. Я столкнулся в прессе с интервью Уколова. Это тот судья Верховного суда, зампредседателя военной коллегии. Дело рассматривалось в Верховном суде в военной коллегии, потому что среди ГКЧПистов были военные и по действующему закону так было правильно положено. Уколов тоже не дал внятного ответа, почему он засекретил это дело. И почему до сегодняшнего дня любое обращение журналистов, исследователей, историков Верховный суд все это не дает. Я могу лишь только, конечно, догадываться, потому что это позволяет многим лицам, оставшимся в политике, многим лицам, занимающим ту или иную должность, легко интерпретировать все те свои показания, которые были закреплены в материалах уголовного дела. А там и очные ставки, там и свидетели. Вот если еще такой маленький штрих, все ГКЧПисты оказались бессильны сопротивляться следствию вот в какой позиции. Они первоначально говорили так: нет, я зашел на это совещание, я там был несколько минут, я ушел, ничего не видел, ничего не слышал. Но дело в том, что они все охраняемые лица. Любой телефонный разговор, мы изъяли журналы, я спросил его только об этом, и все. Мы изымаем журналы, и там видно, в 13 часов 15 минут Лукьянов 45 минут разговаривает с Крючковым. Вот его опровержение, его утверждение, одного пару слов перекинулись. Более того, даже охрана, которая знает всех друг друга охраняемых лиц, она говорит: да, мы были в приемной у Инаева, а в этот момент тут же находилось лицо, прикрепленное Тизикова, им тут же дали охрану, прикрепленный Язова. То есть они вот были уличены именно вот такими косвенными материалами и вынуждены были признать. Крючков на следствии, чего сейчас не любят говорить многие, даже те, кто 180 градусов развернул свое отношение к ГКЧП, Крючков на следствии обстоятельно признал, как был лишен связи Горбачев, какие команды он давал и как технически это готовилось. И все люди, которые технически готовили это отключение, как они его произвели и как они его потом восстанавливали, отключали 30 минут, а восстанавливали 40 минут, когда ГКЧПисты приехали на поклон каяться Горбачеву, 40 минут шло восстановление, потому что Горбачев сказал, я с вами беседовать не буду, пока мне не восстановят связь. Связь восстановили. Тут в этот момент прилетели уже и российские депутаты вместе с Рудским. И Рудской взял трубку, впервые услышал, что связь восстановлена.
Поэтому еще раз, то есть факты, не публикуется, потому что суд засекретил дело?
Суд засекретил, да.
Хорошо, да, давайте тогда вернемся к Владиславу Зубаку. Мы говорим о том, как созревало, и пока мы слушали новости и рекламу, вы сказали, что 14 августа был опубликован важный документ, который для многих стал таким стартовым механизмом, стартовым крючком.
Да, Максим, это действительно основополагающий документ. Это союзный договор. Потому что если вы зададитесь простым вопросом, его задал, кстати, Игнат Лазов в своей хорошей книжке, что должны были подписывать 20 августа и где посмотреть этот документ, который должен был быть подписан? Ну, давайте обратимся, я не знаю, к воспоминаниям Михаила Сергеевича. Михаил Сергеевич пишет там, что все сошлось в июле 1991 года, вот на этой встрече тройки. Это явилось итогом длительных поисков усилий, пройденных нами с апреля 1985-го. Сказывались реальные предпосылки для того, чтобы вытащить страну из кризиса, масштабно продвинуть демократическое преобразование. Поэтому я уехал в отпуск 4 августа, не сомневаясь в том, что через две недели в Москве в торжественной обстановке будет подписан союзный договор. Ну, вот это большая цитата, извините за ее длину. Все в ней вызывает вопросы. Ну, буквально все. Во-первых, что это за договор? И, во-вторых, способен был ли этот договор вытащить страну из кризиса? Две только вещи замечу. Что Горбачев говорит, что мы там впервые согласовали финансирование союзного бюджета. Ельцин впервые согласился на федеральный налог. Но если вы почитаете формулу этого согласия, у вас, извините, возникнут большие вопросы. Там сказано, что ну вот республике им будет представлен контроль за расходами союзного бюджета на основе там, представленных каких-то смет, фиксированных процентов, то есть ничего фактически не было сказано. Если там было сказано 10% федеральный налог.
То есть очень общая формула.
Общая формула. И второе. И почитайте, что было бы в этом союзном договоре с Центральным банком, с банком страны, с банком СССР. Вместо Банка СССР учреждался банковский договор. И Геращенко, который возглавлял банк, он ответственно, как банкир, сказал, это смерть любого государства, когда нет единого банка, нет единых финансов. Поэтому тут Михаил Сергеевич не дает вопрос ясный на то. С другой стороны, человек, который убежден, что союз разваливается, и таким человеком, например, был Крючков, Язов, Бакланов, который возглавлял военно-промышленную комиссию, какой-нибудь генерал армии Варенников, они считали и могли вполне, я считаю, вполне основательно сказать, это смерть государству. Это смерть государству. Потому что вместо государства, которому они давали, между прочим, присягу, многие, как офицеры КГБ, офицеры армии, получается какая-то манная каша. И сам Горбачев скрывает, что это не федерация уже, а конфедерация. Мы знаем, что конфедерации не живут. Югославия разваливается параллельно этому. По-моему, это уже обсуждали как-то в другой передаче. И что же такое придет на смену Союзу? Непонятно. Это не выход из кризиса. И многие, Шеварнадзе, еще какие-то другие, они говорили американцам и западникам, ну, слушайте, союзный договор – это вообще не решение ничего. Это начало очень трудного процесса, может быть, но это не решение вообще. Поэтому тут надо делать поправку на тот момент. Те, которые себя уверили, возвращаясь к экичепистам, что это смерть государства, они вполне могли действовать не только из шкурных интересов, но и как люди, дававшие присягу.
Uh-huh. То есть какой-то даже романтический, скажем так, да? Какой-то из каких-то романтических представлений.
Даже не романтизма, Максим. Ну что вы, спросите любого офицера, что такое нарушить присягу.
Ну, тут не вопрос нарушения присяги тоже, да? Потому что когда ты идешь на противозаконные меры, чтобы как бы соблюсти присягу, тут вопрос, что перевешивает. Понятно. Но возвращаясь к тому, что сказал Валентин Георгиевич по поводу того, что интерпретации очень разные, и засекреченность дела дает возможность политикам на этом играть, естественно, знаете, большая часть вопросов такая. А Горбачев знал или не знал? А Горбачев смотрел на это сквозь пальцы или вообще даже соучаствовал? Как вы отвечаете на этот вопрос, Валентин Георгиевич?
Кстати, вот заканчивая то, о чем коллега говорил, 5 августа проект союзного договора, нового так называемого, поступил, например, в правительство к Павлову. А министры ознакомились с ним только 15 августа, когда он был опубликован в печати. То есть Павлов даже его не разослал в министерстве, настолько он был против этого дела. Конечно, если юристы и даже грамотные люди, читающие этот проект договора, понимают, что речь идет о другом абсолютно государстве, о конфедерации. И можно только сегодня, 30 лет спустя, спорить, был ли это компромисс, чтобы сохранить то, что разбегалось. Объявленный в марте референдум приняли участие не 15 республик, а 9. Парафировали вот этот, тот основу будущего союзного договора 10 республик. То есть то, что можно было собрать, Горбачев, по всей видимости, и пытался собрать. Насколько это было качественно, грамотно и что удавалось. Но более того, ведь все прекрасно знали, что после подписания союзного договора будут формироваться новые координационные органы этого появляющегося государства и будет разрабатываться новая конституция. Вот там, наверное, были бы многие ответы, о чем тут. Когда все рассыпается, разбежается, оставался единственный путь, тот, который выбирали ГКЧПисты за гранью закона, вводя войска. Не надо забывать, что 19 числа в ночь в Вильнюс, в Ригу и в Таллин прилетели спецчасти дивизии КГБ. И им оставалось только дать приказ арестовать всю верхушку, но до этого дела не дошло. В Москву шли новые войска и летели новые десантные дивизии для того, чтобы обеспечить полностью военное положение в городе Москве. То есть путь у них был только силовой, кровавый, который привел бы или к гражданской войне, или к кровавым межнациональным, межгосударственным даже отношениям и конфликтом. Поэтому, да, они видели, что это государство, которому они служили, гибнет. Но, опять же, ставить ультиматум Горбачёву они послали второй эшелон. Вареников, Плеханов. А когда они поняли, что они проигрывают, если они защищали свою идею бывшего Союза, и они стали проигравшими, один нашел в себе силы, и застрелился, повесился. Это Ахрамей, который был военным, который написал в своей записке, что он предатель и предал своего президента Горбачева, об этом он там указал. А они-то побежали каяться. Никто из них не написал заявление об отставке, не ушел, раз их позиция не разделилась. А они-то побежали к Горбачёву просить прощения.
Так вот, давайте тогда вернемся к вопросу, насколько Горбачев был в курсе или не в курсе этого формирующегося заговора.
Мне хочется сказать одну вещь, что когда начали обсуждаться чрезвычайные меры, а это начало уже происходить в октябре, ноябре 90-го года, я подчеркиваю, за много месяцев до этого, потому что уже произошла фактически сецессия Литвы, одной из республик, а две другие прибалтийские республики молчаливо выжидали, что станется с Литвой, как она пойдет. И вовсю шел процесс в Украине. В ноябре 90-го года Ельцин был в Киеве, и они с Кравчуком подписали договор, признавая взаимный суверенитет и территориальную целостность. Подчеркиваю последнюю фразу. Так вот, эти события уже назревали. И когда происходило обсуждение, вот, ну что называется, на президентском совете, где-то еще, где председательствовал Горбачев, то Горбачев лавировал. Это видно по... Кстати, эти стенограммы все доступны. Они доступны в российском архиве новейшей истории РГАНИ. И когда их читаешь, возникает такое странное ощущение. Ты не знаешь, с кем Горбачев. В какой-то момент он поворачивается к Крючкову, к Лукьянову и говорит, ну что вы все мне говорите, действуй, какой-то организуй там узкий штаб. Действуйте сами. Это буквально цитата. Я вас потом подправлю. То есть эти вещи говорились и говорились не раз. Не зря Шеварднадзе в своих как бы воспоминаниях, не воспоминаниях точнее, а в тех вещах, которые фиксировал его спичрайтер Степанов Умаладзе, эти документы тоже сохранились и доступны. Он пишет, что все время Шеварднадзе указывал на ноябрь 90-го года, когда Горбачев дал, как он говорит, вот эту зеленую как бы ниточку, будущим ГКЧПистом. И он его винил в том, что он создал вот такое превратное, может быть, впечатление в умах этих людей, что стоит им начать, как, может быть, он потом, впоследствии, как бы их поддержит. И это, между прочим, впечатление было не только их. Это было впечатление массы людей в августе 91 года. Вспомните людей перед Белым домом, защищавших Белым дом, Белый дом и так далее. Они тоже были убеждены, что Горбачев может быть часть этого путча. Хотя они призывали, что законный президент должен
быть. Валентин Георгиевич, вот следствие, оно сразу рассматривало это как антигорбачевский заговор? Или рассматривало версию, что Горбачев может быть, если не соучастником, то в курсе этого заговора?
Исходя из того, как отстраняется по действующему тогда Конституции и закону президент СССР, мы до конца, пока Рудской с группой не приехал туда, не могли понять. Он изолирован, они вовне, ГКЧПисты, транслируют, что он болен тяжело, и мы вынуждены подхватить выпадающее из больных рук знамя власти. И я не возбуждал уголовного дела, потому что если бы Горбачев подписал какие-либо документы и дал какие-то официальные в рамках действующего закона им полномочия, в их действиях могло и не быть состава преступления. И только тогда, когда Рудской туда прилетел, отзвонился и сказал, да, Горбачев тут, он был изолирован, и с ним вот так поступили. Более того, когда они летели туда, было разработано три варианта. Первое – вариант, когда Горбачев по состоянию здоровья складывает сам добровольно свои обязанности. Вариант второй, когда он вводит чрезвычайное положение, объявляет и болеет, возлагая обязанности на Инаева. И третий вариант – будем действовать самостоятельно. Вот формулировка Крючкова.
А что это означает?
Если мы говорим, что он был с ними, то смотрите, как получилось. Когда они туда 18-го прилетели, они Горбачева ведь не пошли вот с этими вариантами обсуждать со своим как бы коллегой-подельником эту ситуацию. Нет, они сначала ждали 30 минут, пока полностью будет обесточена вся связь. Они боялись, что придя с этими ультиматумами Горбачеву, он снимет трубку и найдутся люди, которые их арестуют. И когда они вернулись туда, и Горбачев отказался и сказал, а если вы так хотите идти, собирайте съезд, решайте. То есть он назвал законные пути. Съезд мог вести чрезвычайное положение. Съезд мог рассмотреть вопрос о отрешении президента от должности в силу каких-либо обстоятельств. Собирайте съезд и решайте. И когда они вернулись, и Болдин сказал сидящим там ГКЧПистам, а что, мы теперь на плаху, мы засветились, а вы тут отсиделись и будете чистенькими. Нет, мы мы все повязаны, давайте действовать. Вот их восприятие, их отношение, закрепленное в деле, которое они говорили и рассказывали на стадии расследования.
Очень приятно всегда вести беседу с юридически образованным человеком, потому что четко человек понимает, как строится легитимность власти. И тут она висела буквально на волоске, потому что сами ГКЧПисты, Крючков, например, полагал, если Лукьянов поддержит их затею, созовет съезд, и съезд действительно каким-то образом проголосует за введение чрезвычайного положения, то все шито-крыто, все становится законным, как Валентин Георгиевич нам объяснил. Но Лукьянов тоже решил отсидеться. Вот проблема того времени. А настоящих буйных в ГКЧП оказалось всего тройка, может быть. Крючков, нет, больше немножечко, Крючков, конечно, до известной степени Болдин, Бакланов. Мне, кстати, понравилась очень эта деталь из книги вашей о том, что они встретились в дачном кооперативе, начали там разговаривать на эту тему в какой-то момент. То есть ближе познакомились, не как чиновники, а как люди. Это очень важный штрих. Но потом Шейнин появился из секретарь ЦК КПСС. Но настоящих буйных действительно оказалось мало, и они не делали погоды. И второе, что, в общем, хотелось бы сказать, что другая сторона вопроса, почему не был принят элементарный план по интернированию и аресту тысяч людей, которые могли оказать сопротивление путчу. Ведь все, которые смотрят на это, включая там, я не знаю, западных аналитиков, включая и тех, кто тогда участвовал в событиях, недоумевали, прежде всего, мы еще на свободе, почему никто не арестован, почему не задержан Ельцин. И ведь Крючков не был новичок в таких делах. Достаточно вспомнить, что это КГБ организовывало штурм дворца Амина в Афганистане. Mm-hmm. Это КГБ помогало генералу Ярузельскому ввести 12-13 декабря 1981 года чрезвычайное положение в Польше. Они знали, как это делать. Почему это не было сделано? Это одна из загадок.
Валентин Георгиевич, как вы отвечаете на вопрос, почему людоеды оказались вегетарианцами?
А вот вы знаете, вот многие эти ответы подтверждают, почему дело засекречено. Они и там находятся. Я часто, говоря об этой теме, слышу упреки. Ну вот, почему они не арестовали Ельцина Бориса Николаевича? Можно это было сделать. А дело в том, что еще 17 числа Крючков дал команду разработать операцию по изоляции Бориса Николаевича Ельцина. Были на месте, реконсценировка сделана в Архангельском, где была дача. Хотели самолет, он возвращался из Казахстана, из Алматы, посадить сначала в Жуковский, там его нейтрализовать и увезти в Завидово. Потом следили за ним, дали возможность приехать в Архангельское. Но Крючков, честно говоря, был у него такой план, что им удастся нейтрализовать Ельцина в ходе переговоров. Была отряжена переговорная группа Павлов, Язов и Бакланов. Они должны утром после объявления вот этих первых указов ГКЧП встретиться с Борисом Николаевичем в Архангельском. И Альфу сначала туда. И задача стояла обеспечить охрану и безопасность переговоров с российским руководством. Так альфисты, командиры говорили. И 60 человек там по кустам, окружив Архангельское, ждали, когда приедут туда. Но Крючков упустил контроль за своими же ГКЧПистами. После разработки всех документов ночью в 3 часа Язов уехал в Минобороны давать приказы о вводе войск. Крючков поехал к себе, а Павлов, Плеханов и еще кто-то остались пьянствовать в кабинете у Инаева. И к 6 утра Павлов, его под руки привели домой, спровоцировал у себя гипертонический криз. И в 7 часов приехавший врач установил тяжелое состояние алкогольного опьянения на фоне вот явной сердечной недостаточности. И переговоры утренние сорвались именно поэтому. Если бы Крючков их контролировал, то было бы все по-другому.
Вы помните знаменитое Ватерлоо? Если бы Груши пошел туда, а Блюхер не пришел, чем бы закончилось сражение, да?
Да. Это классика.
И Крючков надеялся, что Ельцин, который вот был таким антагонистом с Горбачевым и воровался за власть, им удастся его склонить, если не на свою сторону, но быть нейтральным. Вот какие-то гарантии, не трогать там независимость, суверенитет России и так далее. Но этих переговоров не прошло, и Борис Николаевич сразу занял достаточно жесткую позицию, ее обозначил своими указами, дезавуируя указы ГКЧП, и своей позицией, которую разделяли и Хасбулатов, и Силаев, я имею в виду, и председатель Верховного Совета, и премьер-министр российского правительства. Все. А дальше мы все время говорим о политических лидерах, но забываем еще об одном участнике этих событий, о москвичах. Именно десятки тысяч людей, которые пришли, которые заставили сначала одуматься того же Громова, возглавлявшего замминистра внутренних дел и курировавшего внутренние войска. Он заявил пуга, что войска не будут участвовать в кровопролитии. Он видел, сколько людей находится вокруг Белого дома. Тот же Ачалов в ночь замминистра Язова пришел и увидел это. Крючков, кстати, сам тоже ездил в «Волге» со шторочками, посмотрел. Вернулся крайне подавленным, но от идеи силового воздействия на цитадель сопротивления ГКЧП не отказался. Но уже и «Альфа» разобралась, и уже сводный отряд КГБ Москвы и Московской области отказался участвовать в силовом захвате руководства российского правительства и Верховного Совета.
Вот когда они принимали решение все-таки пойти на это, у них были какие-то цифры социологические, у них были ли какие-то сигналы с мест, что их поддержат региональные какие-то лидеры или нет? У нас буквально 2 минуты осталось. Давайте попробуем вот это понять.
Первый день эйфория. Данные со всех оборонных крупных предприятий страны, все вышли на работу, работают, забастовок нет. Напряжение начинает нарастать в Санкт-Петербурге, в Самаре, где Макашов своими там колоннами, которые он гонял по улицам, спровоцировал людей, в Екатеринбурге и в Москве. Вот тут началось это возрастать сопротивление. И только на другой день они поняли, что Москва является центром сопротивления ГКЧП, и надо принимать какие-то силовые методы. И тогда и была разработана детальная, документальная, с картами, со схемами операция «Гром».
А предварительно, еще раз, Вячеслав Мартинович, может быть, вы добавите, предварительно были какие-то исследования или нет?
Да, были исследования, и проводились они КГБ, и проводились они тем же Громовым, военные, разумеется. Но я хочу подчеркнуть один парадокс путча, что они сами же спровоцировали реакцию введением войск. Вот это вот гоняли войска по Москве или пытались вести. Они создали мизансцену, классическую революционную мизансцену. Если бы, допустим, они этого не сделали, ведь первый день показал, что огромное большинство страны поддерживает, к сожалению, это должен констатировать, наведение порядка. Украина была тише воды, ниже травы. Прибалтика притихла. Грузия, в Грузии Гамсахурдия распорядился разоружить добровольно грузинскую милицию. То есть все поклонились новому хану. И если бы не было вот этого чрезмерного, глупого применения, не применения силы,
а демонстрации силы скорее.
Да. Вывели силу и не применили ее.
Угу. Спасибо.
Я думаю, что здесь не только было, они притихли, но и хорошо запомнили, что у центральной власти, союзно, у этих лидеров этой власти путь только один, силовой. И именно его они стали бояться. И в ближайшие же дни референдум на Украине, объявление независимости в других союзных республиках, и все посыпалось. Они увидели модель действия относительно собственной власти, относительно суверенитета своих республик.
У нас, к сожалению, закончилось время. Я напомню, что с нами на связи были Владислав Зубок, профессор Лондонской школы экономики и политических наук, и Валентин Степанков, первый генеральный прокурор России в 1991-1993 годах, заслуженный юрист Российской Федерации. Мы говорили о том, как зрел август 1991-го.
Это была программа «Статус плюс».